Павел – плоть. У Павла очень часто звучит слово «плоть». Он его использует довольно много в своих повествованиях и в своих посланиях. Это слово имеет очень много разных оттенков, значений и используется очень и очень часто. Поэтому мы можем сказать о том, что у Павла есть очень сложная доктрина обучения о плоти. Можно нельзя сказать, что просто есть некое слово, которое Павел постоянно использует. Потому что то, что мы читаем, и то, что Павел употребляет, довольно непростые вещи. Что такое плоть? Вот мы задаемся таким вопросом. Что такое плоть? Если даже мы долго находимся в церкви, можем ли мы сформулировать, зная все тексты Павла, о том, что это такое, с чем мы имеем дело? Потому что если взять буквально, скажем, прочтение этого слова, либо, скажем, его значение, буквально, значит, он означает следующее, например, плоть – это мясо. Мы не можем сказать, что тело – это только мясо. Нет, ну как бы да, это мясо. Буквально это мясо. В некоторых племенах, довольно, скажем, диких, это считается неплохим деликатесом. То есть каннибалы, скажем, кушают и доставляют им огромное удовольствие. Также плоть переводится как тело. Это уже более такое что-то, скажем, для нас восприемлемое, такое более понятное, и мы понимаем, что как бы, да, тело, оно включает определенные, скажем, свойства. Но еще Священное Писание, это же не просто, скажем, учение, либо слово о чем-то только физическом, нет, потому что Священное Писание – это прежде всего слово о духовном, либо о духовной невидимой жизни, либо о жизни с Богом, в Боге, ангелах, и вот что-то такое, что-то скрыто буквально, это что-то не физическое. Поэтому мы понимаем, что с одной стороны есть физическое тело, в виде мяса, там тело, при этом оно еще характеризуется в Священном Писании как человеческая греховная природа, то есть она не совсем, скажем, совершенная, она уже имеет в себе некие следы повреждения. И вот эти следы повреждения, они очень ярко себя проявляют. Поэтому плоть у Павла означает еще иногда как, такое понятие, как человечество, которое в своей греховной плоти, либо природе, в своем преступном деянии сопротивляется Богу. То есть человек, он как бы буквально зафиксирован в виде тела, либо своей греховной природы, которая у него есть. И человек буквально во всем этом, объединившись с другими людьми в человечество, сопротивляется Богу. Первый пример. Мы смотрим употребление, например, Павлом слова «плоть». Павел в Римлянах пишет следующее. «Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной». Плоти греховной. Вот он употребляет пришествие Иисуса. То есть Иисус является не просто как человек. Павел здесь не совсем даже так конкретно употребляет просто «Бог послал Сына Своего как человека». Нет, он характеризует это определенным таким, скажем, своим способом и разделяя, скажем, понятие. Он не просто говорит, что Иисус явился как человек. Нет, он говорит, что Иисус пришел в подобии, либо пришел в плоти, то есть в теле, можно так перевести, и тело, которое он имел, оно подобие греховной плоти. Что это значит? То есть, с одной стороны, Иисус явился в теле, но тело, которое было у Иисуса, оно не было греховное. Оно не было подвержено, скажем, влиянию вот этого грехопадения, которое было со времен Адама у каждого человека, который, скажем, эти последствия привел. То есть любой человек, рожденный в мир, он уже имеет, скажем, тело с повреждением. Писание называется это первородный грех, или тело уже греховное, несовершенное. Тело, которое, скажем, противится Богу и всему тому, что с Богом связано. Вот Иисус является в теле, но тело, которое он имеет, не греховное. Но что же тогда пишет нам Павел в этом послании к римлянам? Он говорит так, что Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной. Это означает, что Иисус является как человек, первая доктрина, он явился буквально как человек, в теле явился, в физическом, как у людей, всех людей. И означает, что Иисус разделил с человечеством слабости вот этой греховности. Потому что у любого человека плоть, она греховная. А что такое плоть греховная? Она, значит, подвержена определенному воздействию греха. То есть на плоть воздействует грех, который живет, первородный грех, который живет в человеке. И когда этот первородный грех воздействует на это тело или на эту плоть человеческую, то человек буквально становится слабым, подверженным определенным влиянием, скажем, греха, делает ужасные дела, творит неправду перед Богом. Поэтому Иисус отождествляет себя, скажем, как человек с одной стороны, а с другой стороны он отождествляет себя, как, скажем, в виде слабости или склонности к уязвимости, которую имеет человек. То есть он тоже, как бы, будучи Богом, разделяет вместе с нами, скажем, наличие вот, скажем, вот этого тела, которое существует у людей, потому что Бог становится ограниченным, Бог становится замкнутым в человеческое тело, а человеческое тело, оно в любом случае, скажем, у Бога не было изначально, поэтому когда Бог, скажем, погружается в человеческое тело, он себя ограничивает, он уже, скажем, становится уязвимым, а становится слабым, и уже нету вот такого, скажем, вот этой свободы, либо скажем, мощи, которая была изначально у Бога. Поэтому он буквально отождествляется с человеком в виде слабости, склонности, скажем, вот к такому существованию ограниченному. Также мы смотрим из других мест то, что нам пишет Павел, следующее. Вот смотрите, как Павел использует вот это слово «плоть» в разных абсолютно своих местах Писания или в своих посланиях. Вот, например, в послании к Коринфянам говорит: «Не всякая плоть такая же плоть, ибо иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц». То есть он первое, что объясняет здесь, что просто, скажем, характеризует плоть как в виде тела. То есть тело, или, которое имеет человек, имеет рыбы, птицы, они, скажем, очень сильно по внешним даже признакам, по определенным характеристикам отличаются друг от друга. Кажется, это очень простое повествование Павла. Но дальше, смотрите, Павел усложняет. Следующее, во втором послании к Коринфянам, говорит: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровения, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Мы здесь видим, что Павел уже говорит о плоти, которая подвержена определенному воздействию духовных каких-то вещей. То есть тело не только подвержено болезням физическим, но тело еще может быть подвержено в виде определенных вещей, связанных с духовным миром. Но духовный мир, даже воздействие на наше тело, оно может и вызвано быть, скажем, и какими-то болезнями, либо страданиями. И он здесь и пишет, что «дано мне жало в плоть, чтобы я не превозносился, чтобы я, скажем, не превозносился вот в этих откровениях, которые были мне от Бога». Поэтому плоть определенных катализаторов, либо, скажем, Бог воздействует на мою гордыню или на мою какую-то способность, может быть, превозноситься, и Бог через плоть воздействует на меня таким образом, чтобы я немножко был смиренный. То есть иногда какие-то даже болезни, они смиряют людей, ограничивают, не дают возможности, например, жить абсолютно греховной жизнью. То есть какие-то вещи ограничивают здоровье, болезни, силы ограничивают человека, чтобы он не кинулся во все тяжкие грехи. Или дальше, например, Павел говорит в Римлянам 2 главе: «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти». То есть мы здесь видим, что плоть была связана не просто с существованием, но обрезание, либо вот тот завет, который Бог заключал с евреями, оно определенным образом характеризовало вот эти взаимоотношения через воздействие на плоть. То есть крайняя плоть была обрезана у мужчин, и таким образом здесь существовало в этом контексте две вещи. С одной стороны, человек имеет плоть, но эта плоть может быть, иметь взаимоотношения с духовным миром, либо вещами. Либо обрезание, оно характеризовало еще, скажем, не только физическое, просто что-то совершалось над плотью, но обрезание вот это, либо воздействие на плоть, оно еще характеризовало определенные религиозные отношения с Богом. И евреи гордились, то есть тут было как бы два компонента, и физическое, и духовное. Или, например, Павел говорит так в Колоссянам: «Ныне примирил в теле плоти его смертью, чтобы предоставить вас святыми и непорочными, и неповинными перед собою». То есть он описывает Иисуса, который примиряет нас благодаря тому, что Иисус пришел в теле, либо в плоти. Это, скажем, пришествие в теле и смерть Иисуса в теле дает возможность нам, скажем, преобразиться и таким образом быть угодными Богу. То есть если бы Иисус не был связан с плотью и на плоть не было воздействия в виде смерти, то у нас были бы огромные проблемы, связанные бы с вечностью. Поэтому плоть, либо тело, оно, с одной стороны, как бы дает нам жизнь и способность существовать. Бог так нас устроил, и дух, и тело. Но с другой стороны, мы понимаем, что эта связь, она не только физическая, не только, скажем, в жизни, в физическом мире, но плоть, которая была дана Иисусу, она, воздействие на которую производится в виде смерти, и помещение Иисуса в это тело, оно при определенных обстоятельствах смерти и воскресения, оно дает, скажем, какой-то духовный результат. С одной стороны, вроде бы тело, вроде мясо, как мы говорим, человеческое тело, но при этом мы видим, что есть определенный духовный результат. То есть оно одно вытекает из другого. Кажется, только как обычно могут рассуждать, например, безбожники или материалисты, что существует некое только материальное и все. Мы, как христиане, говорим, да, с одной стороны, существует физический мир, но этот физический мир очень сильно взаимодействует с духовным. И огромная связь. И человек не просто кусок мяса, не просто труп, не просто тело, а оно еще имеет непосредственное взаимоотношение с духовным. Поэтому человек еще и духовная личность. В нем помещен человеческий дух. Два компонента. Не просто тело умерло и все закончилось, как рассуждают безбожники. Нет, абсолютно не так. Да, у тела есть определенное ограничение. Мы смотрим это в первом послании к Коринфянам, 15 главе. Павел говорит об этом следующее. «Но то, что скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление». Вот Павел в этом отрывке он говорит, что у плоти есть определенные, скажем, характеристики, которые не дотягивают до жизни, скажем, в вечности, не могут наследовать Царство Божие. Что такое Царство Божие? Это вечность, не могут наследовать, потому что у тела есть определенная характеристика, как Павел описывает в этом отрывке, говорит, что тление не наследует нетление. То есть, если бы тело, оно, или плоть, она была бы нетленная, то таким образом, в котором мы живем и существуем, то тогда оно, может быть, могло бы быть способно жить вечно, но так как оно тленное, оно не способно. Ты не можешь что-то тленное переместить в нетленный мир. То есть оно не сочетается абсолютно. Поэтому таким образом мы, живя в плоти, несовершенной греховной человеческой природе, которая была повреждена, скажем, в результате грехопадения Адама, при этом вот эта греховная и тленная природа, которая стала в результате греха Адама, нуждается в том, чтобы быть замененным на подобное что-то, которое может существовать для вечности. Поэтому в этом послании к Коринфянам, 15 главе, он говорит, что наше тело будет заменено. Заменено тоже на тело, но тело будет качественно отличаться от нашего земного тела, что оно будет способно существовать в вечности. Поэтому будет вот такое замена, или как в Римлянам говорит, что это будет элемент прославления, замены, когда в мгновение вот мы просто, у нас будет новое качественное тело. Мы даже не сможем, наверное, осмыслить этот процесс, будет настолько это все быстро. То есть раз, и в мгновение мы имеем новое тело, способное жить в вечности. Четвертый слайд. Павел говорит следующее во втором послании к Коринфянам, 4 главе. «Или не знаете, что, совокупляясь с блудницей, становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть». То есть мы видим, что в одном тексте употреблено два слова. Первое, он говорит, когда христиане, там была такая проблема, что кто-то из христиан соединялся с блудницей, он становился одно тело. Он здесь говорит, это когда эти двое соединяются между собой, оно становится одно тело. Но дальше он приводит текст, который говорит, что, из Бытия, говорит, что «ибо сказано, два будут одна плоть». То есть, поэтому, когда речь идет, кажется, об одном и том же, И где-то мы видим, скажем, вроде есть отличия, но с другой стороны уже видим определенная унификация, которая используется Павлом, что не просто речь идет о, скажем, тканях, да, либо о куске мяса, или там просто тело существует. Нет, он еще говорит о том, что существует некое тело, которое, скажем, имеет под собою, скажем, что-то гораздо больше, просто соединение двух тел вместе. Потому что два, одна плоть – это не только, скажем, физическое соединение, хотя это, скажем, первое предназначение, но, с другой стороны, это еще и эмоциональное соединение, там, духовное соединение, там, еще. То есть это вот люди соединяются в определенном, скажем, таком вот, скажем, комплексном, как бы таком, проникновении друг во друга. Или дальше Павел говорит во втором послании к Коринфянам следующее. «Всегда носим в теле смертность Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». Вот здесь Павел, он и говорит, что вот это, с одной стороны, мы имеем определенное, скажем, взаимоотношение с Иисусом и имеем тело, но при этом, скажем, он употребляет в одном отрывке слово «и тело», и «плоть». И здесь он как бы, с одной стороны, вроде одно и то же, и вроде есть определенная унификация этого процесса, становится синоним тела вообще. Но мы видим еще, что он все-таки здесь в своих отрывках разделяет не просто, с одной стороны, тело, но потом, когда он, например, говорит о греховности, то он почему-то употребляет, что не просто греховное тело, нет, он употребляет греховная плоть, или смертельная плоть, либо греховная плоть, он все время вот, скажем, тут пытается, скажем, таким-то образом варьировать. Потому что, например, когда мы смотрим еще на Ветхий Завет, слово там в Ветхом Завете «плоть», оно означало не только, скажем, просто вот физический материал, в чем мы состоим, как тело, мышцы, там, кровь, все такое, нет. Это еще прежде всего подразумевало вот человеческую такую плотскую природу или человечество как таковое. Потому что, например, он в одном из своих посланий говорит, там, в Коринфянам, что о родственниках по плоти, об иудеях, да, он употребляет как бы так такое. То есть он говорит, что отношение между людьми, оно имеет и физическое взаимоотношение между собой, и связано между собой определенными национальными, там, религиозными или какими-то узами. Поэтому он говорит, что о родственниках по плоти иудеях. Вот он как бы связан, и говорит, что по плоти. То есть тут, ну, похожая плоть. Как это, как вот люди могут отличаться, там, чем плоть иудея отличается от плоти, например, не иудея. Да? Всех одинаковая вроде кажется плоть, но таким образом он все-таки характеризует, что есть определенные отличия. Там были отличия в обрезании, но с другой стороны еще все равно как-то же отличаются. Да? Как люди отличаются? От потомков пытаются, да, как-то связать, например, Авраама идти, там, да, вот какие-то связи. И люди как-то выделяются в нации, как в какие-то, не знаю, народности, да, и народности чем-то отличаются, там, может, цветом кожи, какими-то характеристиками, чертами, чем угодно. И все равно как-то вот люди пытаются выделиться в особый какой-то народ, чтобы как-то все-таки жить, скажем, в большом человечестве оно как бы хорошо, но все равно вот это большое человечество делится на какие-то все равно мелкие группы. Все равно мелкие группы, потому что так проще существовать. Потому что огромным коллективом сложно существовать, поэтому есть какие-то определенные группы, как то же самое, как в армии. Там полк, дивизия, рота, там еще такое, там взвод. И вот оно буквально до какого-то отделения делится, потому что легче управление. Так что то же самое по отношению к человеческому отделению. Или, например, он временно говорит, что плотские дети – это те, которые рождены естественным образом, рожденным посредственно, скажем, вот человеческого вот существования. Или, например, он говорит «Израиль по плоти», он в Коринфянам говорит. То есть это естественный Израиль, те, кто физически рождается иудеем. Израиль по плоти. То есть что такое по плоти? Значит, есть какие-то определенные, с одной стороны, рождение физическое, с другой стороны, это характеризуется в определенный народ, который Бог избирает для себя. Этот народ особым образом выделялся от остальных других народов. Но это выделение было не духовным, а физическим. То есть иудей – физический иудей. И он был вот определенный, имел определенную характеристику. Поэтому, когда Павел говорит о плоти иногда это означает не просто телесную жизнь, но и жизнь всего человечества, включая и человеческое тело, и человеческий дух. То есть нужно смотреть как бы в комплексе, так как мы находимся в Священном Писании, а Священное Писание, оно не просто говорит о том, что мир физически, вот как безбожный, нет, он все время говорит о двух как бы таких гранях. Это физический мир и невидимый духовный мир. И все это взаимодействие постоянно происходит. Поэтому, когда мы читаем какие-то отрывки, нельзя просто воспринимать, иногда буквально воспринимаем, но зачастую, скажем, даже наличие каких-то физических компонентов в виде тела, оно все равно означает гораздо чего-то больше. То есть такой внутренний глубокий смысл. И термины, они подразумевают определенные даже моральные, этические взаимоотношения между людьми. Например, когда Павел говорит, что «моя надежда на плоть», он такой говорит, например, там, такую фразу использует филиппийцам. Что такое надежда на плоть? Это не просто надежда на тело, а это надежда на внешнюю сторону человеческой жизни в совокупности. Я надеюсь на себя как на личность, которая обладает не только телом и физической силой, но еще и определенными какими-то совокупностью каких-то характеристик, там, мужеством, какой-то смелостью, еще чем-то. То есть вот таким образом используются такие характеристики. Или он говорит такая фраза в Коринфянам, что «хвалиться по плоти». Что такое «хвалиться по плоти»? Это тоже довольно странное выражение Павел использует. Это можно перевести как «хвалиться мирскими вещами», или вещами, связанными с миром, либо теми вещами, которые в мире привыкли хвастаться. Поэтому иногда характеристика «хвалиться по плоти» оно связано с греховным миром, или вот эта греховная природа, которая может себя каким-то образом проявлять. Гордыня там, да, или какое-то вот, какие-то греховные проявления. Поэтому люди хвалятся по плоти. Я талантлив, я могу петь, я могу рисовать, я могу что-то производить. Люди вот, скажем, из этого делают буквально превозношение. Как когда-то мой тесть там хвалился чем-то, да, как он просто рожден был физически крепким. У него в 70 лет были все свои зубы, он ни разу не был зубного врача. Представьте себе, да, один зуб у него когда-то болел, он просто перетерпел его. Эту боль, но никогда не было, у него были все свои зубы. И он хвалился, прям, я говорю, ну, это не ваша заслуга, это лишь то, что дано здоровье вам Богом, вы для этого особо ничего не приложили, но это вы ставите себе вот в похвалу, либо в гордыню, либо вот превозношение, да, то есть вот какие-то такие характеристики. Люди иногда так делают. Или, например, Павел говорит следующее, это пятый слайд у нас. Он использует слово «плоть» в довольно, скажем, интересном характеристике. Он говорит так: «Впрочем, если и женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль, а мне вас жаль». То есть он использует взаимоотношения в браке, и при этом он говорит, что вы когда женитесь, там мужчина либо женщина, но вы тогда, когда это произойдет, вы будете иметь скорби по плоти. Что это означает? Значит, это не просто, что такое скорби по плоти, как это перевести на такой, на современный понятный язык, это значит, какие-то будут переживания. Это будут заботы, эти взаимоотношения между друг с другом, да, вот, то есть в браке будут, скажем, плоть себя проявлять, то есть будет она, ты будешь плакать, ты будешь там еще что-то, может быть, какие-то воздействия, там беременность тоже, как написано, когда Бог говорит, что воздействие, даже грехопадение, оно будет воздействовать на плоть, на женщину, что она будет в беременности ходить и будет мучиться, будет при рождении это будет испытывать боль, и все вот это связано с брачными взаимоотношениями. То есть люди живут в плоти, и не просто в плоти, а люди в этой плоти сталкиваются с другими людьми, которые тоже находятся в плоти. И когда эти два человека сталкиваются, у них возникают определенные, как Павел говорит, скорби по плоти, а мне вас жаль. Ну, он как бы развивает там мысль в том, что тот, кто находится в служении Богу, он, скажем, если он сильно посвящен Богу, как Павел, он не должен связывать себя узами брака. Таким образом, он должен, может посвятить буквально всю свою жизнь служению Богу. А тот, кто не имеет дара этого, он объясняет в первом послании к Коринфянам, 7 главе, то таким образом лучше тогда вступить в брак, и тогда будет меньше проблем, нежели ты не будешь в браке существовать. Тоже есть определенные ограничения и скорби. Поэтому в своих посланиях Павел использует слово «плоть» в значении, например, как человеческое тело. Потом он говорит о плоти как о связи между людьми, он говорит как о человеческом теле, как едином, то есть духе и теле. И также он говорит о том, что Немощь и несостоятельность человека – это следствие грехопадения, человеческого рода, которое было унаследовано от Адама. Довольно интересно, мы смотрим также отрывок 2 послания Коринфянам, 10 глава, где Павел говорит следующее. «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым, прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, хотя по плоти, не по плоти воинствуем». Вот тут игра слов, это вот употребление это слово. Да, вот довольно, скажем, сложно читать Новый Завет, читать его вот в таких характеристиках, и при этом еще использовать слово «плоть». Да? Вот Павел говорит, да, что мы поступаем по плоти. Что такое мы поступаем по плоти? Это как это? Да? Это довольно, скажем, сложное понятие вообще, о чем говорит Павел. Или жить по плоти, да? Жить по плоти, поступать по плоти. Или, как он говорит, не по плоти воинствуем. Это довольно, скажем, довольно должна быть серьезная подготовка изучения священных текстов, чтобы понять, о чем вообще говорит Павел. Потому что речь тут идет не просто о физических вещах, как я говорил. Священное Писание или то, что написано в Новом Завете, это и духовное, и физическое, и все время вот эти взаимоотношения происходят. Его, Павла, обвиняли в том, что он ведет себя по плоти. То есть, что значит по плоти? То есть Павел отвечает на какие-то, скажем, фактически проявляет себя как гордый человек, может, превознесенный человек. И они думали, что он поступает, вот, может быть, некорректно, может быть, как-то вот неправильно. Вот это вот тут его поступаем по плоти, значит, гордо, не считаясь другими людьми, вот это что-то подобное. Потому что жить по плоти не означает просто телесное существование само по себе. Потому что это настолько просто, ну, очевидно, что мы видим, что что-то гораздо большее. И Павел признает, что мы живем в мире, и этот мир, который все-таки воздействует на нашу плоть. Что значит на плоть? Не только физические соприкосновения, но все-таки на наш внутренний мир каким-то образом воздействует. Поэтому здесь идет не просто о греховности, в которой мы существуем среди других людей, но фактически вынужден говорить о том, что мы, будучи людьми и находясь в греховном теле, взаимодействуя с другими греховными людьми, которые находятся в таком же теле, как мы, они могут соприкасаться между собой. И между собой это может происходить определенное, скажем, взаимодействие. И он говорит, мы, хотя и во плоти, мы живем вот в плоти греховной, но мы поступаем, либо воюем не по плоти. Это, что значит, как не воюем? Значит, мы не воюем мирскими методами. Мы не воюем, как это делают безбожные люди. Хотя и христиане находятся в греховном теле, оно никуда не девается, даже после уверования, но при этом христиане и нехристиане могут себя вести совершенно кардинально разным, хотя находятся, кажется, в исходных одинаковых условиях, в одинаковом теле. И по-другому, кажется, как это может быть взаимодействие. А взаимодействие, оно довольно очень разительное, Павел об этом дальше скажет. Потому что поэтому мы смотрим, например, в одном из посланий Коринфянам, Павел говорит так, что «немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Что значит «немного из вас мудрых по плоти»? Что это значит «немного мудрых по плоти»? Это тоже довольно такое сложное употребление слова «плоти» Павла. Ладно, немного из вас сильных, немного благородных, понятно, но что такое «немного мудрых по плоти»? То есть по плоти здесь означает не просто какое-то область человеческой жизни, но человек существует, обладает определенной мудростью, силой, либо благородством. И это благородство, оно, скажем, может быть либо связано с духовным миром божественным, либо просто с человеческим опытом, либо просто с обычной греховной безбожной жизнью. И поэтому эта греховность, она не совсем иногда бывает выражена одинаковым образом. Поэтому то, что Павел говорит, немного из вас мудрых по плоти, это значит, немного из вас просто благородных, имеют определенный, может быть, жизненный опыт, немного разумно поступают чисто вот как люди это могут оценивать в том мире, где живет человек. Вот люди, один где-то умнее, где-то глупее, где-то совсем глупый, где-то вообще какой-то дурак полностью. Да? То есть но при этом он говорит, что если вас, как христиан, оценивают люди, среди которых вы живете просто, вот, скажем, кажется, как обычные люди, то вы среди них, скажем, не совсем как бы выделяетесь, скажем, в какое-то высокое какое-то положение. Да, если вас определяют просто как обычных людей, то да, вы не сильны, не благородны, ничего, абсолютно. Но жизнь в обычном греховном мире даже христиан, оно этим не определяется, что как бы нам не сильно важно, скажем, оценка безбожных людей. Мы с ними не соревнуемся, мы не пытаемся, скажем, как-то каким-то образом превознестись. Нам очень важна оценка Бога, который оценивает нас не по плоти, либо не на основании, как мы живем, руководствуясь обычными, скажем, житейскими ситуациями, как другой любой безбожный человек. Нет, не это важно. А Бог смотрит на то, как мы, живя в греховном плоти, способны угодить Богу, либо поступать, как что Бог от нас хочет. Потому что люди, которые абсолютно безбожны, они этим, скажем, моментом абсолютно, скажем, не озадачены. Они существуют лишь как их влечет плоть, опыт жизни и все обстоятельства жизни, которые их окружают. Поэтому в ряде других отрывков, где Павел говорит об этом, он характеризует плоть следующим образом и говорит, что плоть, она еще имеет оттенок этических каких-то взаимоотношений между человеком и Богом. То есть это этика еще. Плоть, скажем, она, скажем, нуждается, скажем, в взаимодействии. С одной стороны, она греховная, с другой стороны, она нуждается в том, чтобы эта плоть была, взаимодействовала с духовным, божественным миром и при всем, скажем, в своем, может быть, ущербности, слабости, греховности, уязвимости, она все-таки должна быть способная взаимодействовать и угождать духовному миру, либо Богу, в котором Бог существует. Поэтому Павел очень часто использует и противопоставляет вот жизнь в теле, в котором мы существуем, в греховном теле, но в этом греховном теле существует, в нашем теле, что-то греховное. Почему мы говорим, что тело греховное? Есть тело физическое, а греховное оно становится лишь потому, что в нем находится нечто духовное, делает его греховным, то есть грех, который живет в теле. Поэтому тело греховное, или инфицированное, либо поврежденное. Поэтому все было бы просто, как это было у Адама. У него было тело, он был сотворен, но в нем не было вот этого изначально, когда до грехопадения было, скажем, первородный грех, и не было греха. Поэтому у него было тело, оно не было греховным, оно было совершенным. И поэтому оно было способно угождать Богу, что бы Адам ни делал. У него не было внешнего или внутреннего давления на то, чтобы сопротивляться Богу. Но в результате грехопадения, что случилось после грехопадения Адама, тело стало, обычное тело стало греховным. Что такое греховным телом? Первородный грех, который вошел, или вот нечто, что мы говорим, грех вошло в тело, оно сделало человека уязвимым, и вся вот это, скажем, взаимоотношение тела и греха, или греховного тела, стало направлено против Бога. Все, что человек безбожный, вне Бога, не делал, все это против Бога. Все. И все это Богу не может угодить никак. Абсолютно. Как бы что бы человек ни делал. Поэтому, когда мы читаем, что произошло в результате пришествия Святого Духа, пришествия Иисуса, то когда пришел Святой Дух в церковь, либо когда Святой Дух стал вот этих мертвых, греховных, находящихся в этих смертных телах, греховных телах, он стал возрождать к новой жизни. И эти тела, которые стали возрождены к новой жизни, потому что в это греховное тело поместился буквально, или, скажем, соединился Святой Дух. Поэтому, с одной стороны, мы имеем греховное тело, с другой стороны, мы имеем Святого Духа. И когда все это взаимодействие происходит, мы видим следующую картину. Римлянам, это 7 слайд. Смотрите, что Павел говорит вот в результате вот этого взаимодействия. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если те, кто Духа Христова не имеет, тот и не его». 8 стих. «Посему живущие по плоти – это безбожные, неверующие люди. Любой человек, который не относится к Богу, в котором нет Святого Духа, что бы он ни делал, как бы он ни поступал, каким благородным и неблагородным он не был, он не может угодить Богу, не способен. То есть в теле без воздействия Святого Духа, которому он нет у неверующих, он, что бы он ни делал, Бог не примет ничего, можно так сказать. Богу угодить он не может, потому что он изначально находится в греховном теле, которое не способно угодить Богу. Но христиане тоже находятся в греховном теле. Мы тоже все, с одной стороны, находимся в греховной плоти, но у нас есть нечто, что выделяет и отличает нас от безбожных людей. Как иногда безбожные говорят, ну мы такие же, как вы. Не такие. Не так... Да, тело похоже, но мы не такие. У нас есть нечто, что нас отличает от вас, и что мы способны угодить Богу. Почему? И Павел говорит, но вы не, то есть вы, но вы, христиане, живете не по плоти. Что значит не по плоти? Мы же в плоти, да, мы в плоти. Но он объясняет это таким образом. Если только Дух Божий живет в вас. Если кто Духа Христова не имеет, то это не его. Вот наличие Святого Духа, наличие Бога в нас делает нас способным угождать Богу и быть, скажем, принадлежащим Богу. Лишь этот компонент делает нас, скажем, угодны Богу. Поэтому это по-другому можно сказать, что во плоти это означает, вот безбожные люди, 8 стих, это означает, что не быть рожденным свыше, ну, таким христианским языком. То есть нерожденные свыше, в ком нет Духа Божия, не могут выполнить ничего, что Бог бы принял, что бы вы ни делали. Иногда люди думают, что они способны Богу угодить. Я это не буду делать, а это не буду делать, тогда Бог примет. Нет, ничего вам не поможет. Вы не способны будете угодить Богу, что бы вы ни делали, потому что у вас нет компонента в виде Святого Духа. Или Павел, например, говорит так, 6 стих, 8 глава. «Помышления плоски – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Что бы человек ни делал, находясь в греховном теле, безбожный человек, результат вот этой греховной жизни, которая находится в его греховном теле, это смерть. Выхода нет. Ты мертвый, ты мертвец. Даже если ты физически живой, но и твои исходники ведут тебя к смерти. А помышления духовные, почему у тебя помышления духовные? Потому что на тебе находится Святой Дух. Оно производит жизнь и мир. Мир с Богом и вся жизнь, которая принадлежит Богу. Или вот Павел дальше в Галатам говорит следующее, во второй главе. «Уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу в веру в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть, что говорит Павел? Он, с одной стороны, признает реальность жизни христиан во плоти. Он говорит, а что ныне живу во плоти? Сейчас я живу как христианин и будучи апостол в плоти, греховной плоти, но при этом я способен угодить Богу, потому что я имею от Бога веру, которая фактически, скажем, направлена в сторону Бога, потому что Бог возлюбил меня и предал меня, то есть фактически искупил меня. Это значит жить в физическом теле, с одной стороны, с другой стороны, это физическое греховное тело способно угодить Богу в виде чего? Павел говорит, в виде веры. То есть у этой греховной плоти появляется некий компонент, который угождает Бога, это вера. Вот чем мы отличаемся от безбожных людей? Они не способны верить, хотя тоже находятся в таком же теле. Мы находимся в таком же греховном теле, но мы способны верить. И это огромное отличие. Павел говорит, хоть я и нахожусь во плоти, однако я живу верою, или способен верить. Значит, наша плоть, она взаимодействует с духовным миром, со Святым Духом, и этот Святой Дух дает нам веру, нечто такое, что производит взаимоотношения между, с одной стороны, греховностью, но с другой стороны, мы видим, что эта греховность, она угодна Богу, кажется, как это так? Ну, Бог так и производит. Да, в будущем мы получим новое прославленное тело, в котором не будет греха, и это будет некая совершенно другая плоть, способная жить в вечности, и там не будет первородного греха, это будет замена. Но Бог понимает, что всю тотальная ситуация, если вдруг в этот момент мы должны быть святыми, то нужно нас просто отнять это тело. Но это лишь компонент будущего. Поэтому Бог оставляет нас в греховных смертных телах до определенного момента, но при этом Он дает нам способность взаимодействовать в этих греховных смертных телах с духовным миром Бога, и мы способны угождать и служить Богу, потому что Он во многих своих характеристиках говорит следующее, что тело сотворено для Господа в Коринфянам, или оно должно соединиться со Христом. В теле греховном живет Святой Дух. В нашем греховном теле живет Святой Дух. Или посредством нашего греховного тела мы прославляем Бога. Как это так? Безбожники это не способны делать, а мы способны. У нас есть способность в греховном теле прославлять Бога. Тело тоже освящается, или все время меньше и меньше грехов у этого тела. Поэтому Павел исходит не просто из, как иногда обвиняют Павла, что у Павла есть некое вот, понятие плоти, как вроде принадлежащее греческой философии, что греки размышляли как о плоти, как о чем-то абсолютно бессмысленном и бесполезном. То есть сама материя, либо плоть, как они говорили, это источник зла, источник демонов и все остальное. С ней не нужно взаимодействовать никак. Его нужно только выбросить, от него избавиться. Нет. Христианская идея, она кардинально отличается от греческой философии. Да, тело греховное, в нем находится в теле первородный грех, но мы способны в этом греховном теле угождать Богу и жить для Бога. И Бог все будет принимать, руководствуясь вот этим, что мы способны употребить, кажется, неупотребимое, как думали греки. Павел говорит, нет, это не потерянная абсолютно материя. Она, в ней есть зло, но не абсолютное. И при этом мы понимаем, что Павел много, скажем, в текстах описывает вот этот конфликт, который случается между греховной плотью или первородным грехом, который в плоти находится, и Святым Духом, который помещен в эту греховную плоть. То есть конфликт не между, происходит между, скажем, нашим духом, просто дух у человека и существует, и плотью. Это не просто конфликт внутри человека. Это конфликт между грехом, который находится в нашем теле, и Святым Духом, который пришел извне и поместился в наше греховное тело. И в этом происходит огромный конфликт. Не между плотью и человеческим духом, а между человеческой плотью и Духом Божьим. Огромный конфликт. Поэтому себя обнаружить живым, либо христианином, можно лишь по этому принципу, если ты имеешь внутри себя конфликт. Конфликт между грехом. Вот это даже Павел описывает в виде как конфликта, буквально связанного с кровью. Мы бьемся с грехом. Если этот конфликт мы ощущаем, значит, мы христиане. Если этого конфликта внутри нас нет, мы безбожные, греховные люди. Потому что если в греховной плоти нет конфликта внутри, все, человек просто мертвый, и там ничего не происходит, никакой жизни. А если человек имеет Святого Духа, то обязательно внутри человека, христианина, получается конфликт. Поэтому понимание плоти у Павла выходит за рамки просто человеческого земного существования, которое отлично от, скажем, от обычной жизни. Что плоть, она греховна, она немощна? Нет. Павел говорит о том, что мы живем в плоти, в греховной плоти, но при этом мы рождены свыше. Что значит рождены свыше? Святой Дух фактически нас рождает для Бога и помещается в нас. Плоть остается греховной вместе с нами. И Дух Святой фактически, скажем, входит в конфликт с плотью или с грехом. Потому что грех внутри человека, еще раз скажу следующее, грех внутри человека направлен, чтобы все делать против Бога. Все. У него нет задачи сделать где-то хорошо, на 5% хорошо, а где-то плохо. Вся задача, и почему нас это делает греховными, вся задача первородного греха – все делать против Бога. Все делать против Бога. У него нет задачи угодить Богу хоть где-то, нету. Это, можно сказать, почему и греки, или бы в первой христианской церкви рассматривали плоть как зло, потому что на самом деле первородный грех – он и все его движение направлено на разрушение, на смерть и противодействие Богу. Почему случается конфликт? Потому что вроде человек жил хорошей, спокойной жизнью безбожной, и вдруг в него вселяется Святой Дух, либо помещается, рождается свыше, и получается конфликт интересов. Святой Дух хочет угодить всему Богу, а греховная плоть, у них буквально вот плюс-минус соприкосновение, и конфликт случается. Поэтому конфликт огромный происходит. Но Дух Святой побеждает плоть. Он дает возможность христианам превозмогать вот этот греховный мир, в котором человек существует до преображения, до нового. Поэтому верующий должен учиться подчиняться Святому Духу, потому что плоть и Дух противятся и имеют конфликт между собой. Плоть – враждебная и чужая сила, которая стремится буквально испортить жизнь человеку. Испортить человечеству, и это должно прийти к определенному, скажем, концу, но это конец будет в будущем, когда мы буквально умираем и избавляемся не просто от тела, мы избавляемся от греховного тела, от первородного греха, который буквально ввергал нас вот в этот конфликт интересов между Богом и человеком. Поэтому в будущем будет все хорошо, мы получим новое тело, совершенное, в котором не будет вот этого источника противодействия Богу. Мы будем всегда угождать Богу совершенно, жить всегда хорошо, и у нас не будет ни одного греха или способности сделать хоть один грех. Не будет такого больше. В современном мире существует таким образом, что грех нас влечет к греху, или, может, ну, наша греховная природа влечет нас к греху. И внешний мир в виде демонов, зла, греха все время, скажем, то же самое влечет нас к греху. То есть у нас и внешний конфликт, и внутреннее воздействие, ввергающее нас в греховную жизнь. Поэтому довольно сложно жить христианину в этих духовных реалиях. Но все дальше будет хорошо, и Бог изменит эту реальность, и мы будем жить в новом святом теле, которое буквально все преобразит. Поэтому пусть Бог благословит нас правильно понимать Писание и все эти благословения иметь через послание Павла. Аминь.